«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Здравствуйте. Поговорим сегодня про культурные ценности, про человеческие и про политику. В студии Денис Корсаков, Лисия Рябцева. И у нас в гостях певец, композитор и теперь уже блогер Юрий Лоза.
Всем привет.
На мой плод цветы из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плохо.
Ну что, будем говорить сначала, наверное, про вашу вновь...
О чем хотите, пожалуйста. Вновь... Нет плохих вопросов, есть плохие ответы. Задавайте вопросы, будем отвечать.
Вот сейчас прямо вы закончите, я начну это делать.
Давайте.
Вот вы стали блогером.
Да.
Снова. К вам пришла
Я давно уже блогер. Я радиоблогером стал вот недавно, месяц назад.
Ну и, собственно, в Фейсбуке вы уже давно.
А в Фейсбуке несколько лет уже это тянется у меня.
А почему только сейчас такое внимание к вам?
А просто в одной из передач я высказал свое мнение как профессионал о других профессионалах. Но у нас почему-то вот такое в нашей стране странное такое отношение к профессионалам. Вот мне отказывают в праве быть профессионалом. Я музыкант, который написал более сотни песен. 45 лет я занимаюсь музыкальной деятельностью. Отсидел тысячи часов на студии, создавал комплекты аппаратуры, создавал музыкальные инструменты и так далее, и так далее. Написал музыку к фильму. Но почему-то я не могу как профессионал, допустим, высказывать свое мнение. А какой-нибудь, скажем, человек, который к музыке не имеет ни малейшего отношения, может мне сказать, ты кто такой? Ну как кто такой? Ну загляни в Википедию, посмотри, кто я такой. И поймешь, что я имею право высказываться о других профессионалах с точки зрения профессионала.
Но вы же только про музыку, да, имеете в виду?
Я это не только про музыку. Дело в том, что я закончил экономический институт, экономико-статистический. Я учился на геофаке, на географическом факультете в университете казахском. И я прожил достаточно длинную жизнь. Все-таки мне 62 года, и я такой же 2 года как пенсионер. Я давно слежу и пишу и так далее. Я очень о многом могу сказать. Могу прочитать лекции на несколько, по нескольким предметам. Так почему же я не могу иметь своего мнения?
Мне кажется, что многие могут сказать, но не значит, что то, что они скажут, будет правильно.
Дело в том, что меня спрашивают, я отвечаю. Ты не хочешь, чтобы я... Меня спрашивают, ну не спрашивай тогда. Но ты же спрашиваешь меня мое мнение, а потом говоришь, кто ты такой. Почему ты вдруг... Ты меня спросил, что ты думаешь, я отвечаю, ты говоришь, какое право ты имеешь иметь свое мнение. Это же глупость какая-то, несусветная глупость. И, во-вторых, есть еще такой интересный момент. Берут и вырезают часть какой-то фразы. В свое время, допустим, в письмах фон Мек Петр Ильич Чайковский написал, что Бах скучный композитор, но гениальный. Если вы уберете вторую часть и будете пинать Чайковского за то, что он обозвал Баха скучным, ребята, ну подождите секундочку. Если я говорю о ком-то, я обсуждаю, я говорю о Моцарте, что-то с технической точки зрения, как профессионал, говорю о профессионале. И если я перед этим 4 часа не говорил о том, какой он гений, допустим, ну это же подразумевается. Это же само собой. Мы обсуждаем Моцарта только потому, что он это заслужил, что он гений. С этого начинается наш разговор. Я не должен каждый раз повторять. Вот меня спрашивают, как, что вы думаете о Гоголе? Я думаю, ну, я должен начинать фразу с их точки зрения так. Гоголь великий, русский писатель, обсуждать все, что он сделал, и так далее, потом сказать. Но в свое время Набоков написал о Гоголе. Он привел маленькое стихотворение, которое нашел в первом сборнике стихов Гоголя. Поднимается протяжно в белом саване мертвец, кости пыльные он важно отирает молодец. Но если вы хотите сказать, что это великое произведение, но Набоков о том и говорит. Набоков не отрицает, он точно так же строит, как и я, свою фразу. Он говорит, Набоков говорит, что Гоголь величайший писатель, но он писал в детстве такие вот стишки. Это естественно, люди проходили определенный путь развития, но это так нормально и естественно. Битлз, когда пришли на сцену, это были пацаны, которые не умели играть. Они вышли на сцену и стали звездами и решали, кто из них будет играть на соло-гитаре, кто на ритме. Понимаете, учились играть на ходу. Очень многие группы, допустим, став мега популярными, только решали, кому кто что делать на сцене. Ты будешь на басу играть, давай возьми бас, потому что я не умею, да, научишься. На эту тему, на эти темы существует анекдот. Вот я, вот, допустим, когда писал свою книгу, у меня есть книга «Научу писать хиты», и там есть раздел такой «Песенный юмор». Оказывается, когда я перелопачивал все эти сайты анекдотов, я понял, что анекдоты отражают всю нашу жизнь, обязательно на каждую тему есть анекдот.
Значит, народный фольклор.
Ну вот народный фольклор. Допустим, есть такой анекдот. Бас-гитарист, решил чувак стать бас-гитаристом, пришел на первое занятие. Ему показали гамму. И потом педагог, который ему гамму показал, эту первую, смотрит, он не приходит на второе занятие, на третье, встречает его через два месяца, говорит, ты где? Он говорит, извини, чувак, гастроли. Этот анекдот точно совершенно говорит о том, что произошло с рок-музыкой. На сцену вылетело огромное количество людей, которые на самом деле профессионалами не являлись. Посмотрите историю создания этих групп. Я всю эту историю перечитал. Это пришли студенты, архитекторы, не знаю, там, ботаники, кто угодно. Кто музицировал дома, они вдруг стали, вышли на сцену и стали своими. На протестном начале выскочили люди, которые вообще не умели играть, некоторые. Кто-то из них прошел эволюционный путь большой. Это рок-музыка. Это рок-музыка имеется в виду. Это середина прошлого века. Так случилось. Протестное начало выплеснуло на сцену огромное количество непрофессионалов. И они спокойно себя чувствовали. Да, это эпоха, да, это юность. Когда человек идет, слушает ту музыку, он слушает твою юность, а не саму музыку. Потому что за это время прошел большой путь, техника прошла. И когда берешь в студийных колонках, начинаешь слушать кумиров своей молодости, вдруг понимаешь, что они играли плохо. О чем я и говорю. Никто не отрицает самой этой музыки. Никто не говорит, что они в своем роде гении, что они придумали что-то интересное, новый взгляд и так далее. Просто сыграно это с точки зрения сегодняшней техники плохо. Ставишь хай-эндовские колонки и понимаешь, что всю музыку, которая у тебя в фонотеке, надо выкинуть нафиг.
Кто хорошо звучит. Играет тогда?
Так подождите.
А были те, кто хорошо.
А эмоционально вам нравится Rolling Stones те же самые?
Эмоционально они делают свое дело. Это старые мальчики, которые живут в одном примерно статусе, в одном виде, в одном техническом таком-то оснащении. Это абсолютно одно и то же. Гитара, которую взял в руки телекастер, на который Кейт Ричард взял первый аккорд, и гитара, на которую он выходит сейчас, это одна и та же гитара. Звук на ней абсолютно такой же, точно. Ничего не изменилось. Он как играл тогда, так и играет сейчас. Люди, которые приходят, они приходят даже не музыку слушать. Там слушать нечего с точки зрения музыки. Ее там, в общем-то, и нет. Они приходят за энергетикой, за своим состоянием. Еще раз окунуться вот в то время, попасть туда. Если вы посмотрите, допустим, фильм про Вудстокский фестиваль, вам многое станет понятно. Вудстокский фестиваль, Вудсток, 69-й год, это вершина. Это вот рок-музыка в своем, в самом таком, в пиковом, что ли, выражении. А теперь вот когда камера уходит со сцены, и вы видите, там эти трахаются, тут рядом писает кто-то стоит. То есть им не до этого, они заняты другим делом. Они в поле большом. Звук полная фигня. Почему? Потому что я-то как профессионал, который создавал комплект аппаратур, понимаю, что на такое расстояние вот этими колонками не добить. Просто технически не получится у вас.
Да, программа «Мракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас в гостях Юрий Лоза. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец», новый проект «Комсомольской правды». Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас в гостях певец, композитор Юрий Лоза. Если говорить про музыку, которая вам нравится сейчас, можете назвать, что это композиторы?
Безусловно. Сейчас есть определенная музыка, которая создана вот за последнее время уже с учетом всяких технических приспособлений, которые дают возможность ее услышать в другом совсем качестве. Скажем, из рок-музыки всего, вот, например, соответствует техническим требованиям сегодняшнего дня, процентов 10-15, не больше. Так, потому что тогда не умели так писать. Первые записи, я вас говорю, Холлис, величайшие у них, лучшие самые песни, они написали, когда были пацанами совсем. Они записаны так. В одну колонку они поют, а в другом идет инструментал. Вот так вот записано. Это называлось стерео-то. Понимаете, в одном месте какие-то люди поют без музыки, а на другом играют без пения. I can't make it if you leave me. I'm sorry, Suzanne, believe me, I was wrong. I'm sorry. Так тогда писали, так было нужно. Потом прошли какие-то небольшие изменения в музыке. Были большие изменения, были такие культовые какие-то работы. Алан Парсонс в 1973 году записал Dark Side of the Moon, такой альбом у Pink Floyd, который перевернул вообще все сознание. Считается, вот с той минуты пошла новая эра в звучании. У меня на все виды музыки, которые вот были, ну, там имеется в виду, что, скажем, вот инструментальная музыка, вот, ну, на все жанры и так далее, существует определенное количество записей. Если мне надо писать, допустим, струнный квартет, записывать, то я беру эталонный струнный квартет, который признан эталонным в мире, ставлю его и слушаю, как они примерно стоят в сочетании этих инструментов. Если мне нужно писать, допустим, латинос какое-то, я беру, допустим, хорошую латинскую группу какую-то там и слушаю, как они звучали. Потому что мне проще гораздо уже по определенным лекалам выстроить такой звук. Это сокращает огромное количество времени.
То есть вы копируете?
Мы копируем какие-то основные наработки. Зачем мне снова делать это все? Вот у меня был такой хрестоматийный момент. Почему хороша своя студия? Вот чем она? Я могу остановиться и идти гулять. Придумать, вернуться и потом со свежими мозгами работать. Вот я пишу у Сашки Кальянова песню свою, какую-то одну. Давным-давно как-то там работаем. Мы до 4 часов утра сидим, там до 3, допустим, ночи. Сидим, работаем, уже устали, башка не работает. Давай разбежимся, дадим ушам отдохнуть, утром придем и, если что, подправим. Я приезжаю утром, он говорит: извини, с утра раньше тебя Албар приплал, а Сашка Барыкин зашел, перекрутил все ручки нафиг. И мы снова сидим и полдня состоим опять эту картину. Это кропотливая, тонкая работа, она очень муторная. Почему еще вот эти группы так плохо звучат? Потому что они очень мало времени провели на студии. Они звезды, им надо гастролировать, им надо квасить, у них девчонки стоят там толпой.
Вы не такие.
Мы другой, ну, я пенсионер, я же сказал вам в первом фото. А эта работа, это тяжелая, кропотливая, очень нудная работа. Она очень сильно как бы вот ломает музыканта, который находится на пике славы. Ну, представляете, когда вот у вас стоят, допустим, за дверью студии, допустим, 50 девчонок, вот он молодой парень.
Тебе нужно горшки обжигать.
А ему надо сидеть и 20 раз играть одно и то же долбанное соло, которое играть не хочется. Вот это все слышно. Вы знаете, профессионал, он смотрит по-другому, другими глазами, другими ушами слушает. Возьмите, вот спросите любого, вот у нас вот за стенкой сидит, вот нашу передачу сейчас записывает звукорежиссер, профессиональный звукорежиссер. Он следит за тем, чтобы было все качественно. Если мы с вами скажем самое интересное, откроем все тайны мироздания, но пойдет брак по звуку, то ваш звукорежиссер признает этот вот наш эфир неудачным. Даже если мы откроем глаза всему миру и расскажем о том, о самом вечном.
То есть нам никто не поверит.
Но он-то этого не услышит. Он слышит, есть брак по звуку или нет. Поэтому давайте говорить так. Мы слушаем разными ушами. Ту картинку, которую видит режиссер программы, абсолютно отличается от той картинки, которая идет потом в эфир. Почему? Потому что он видит ее в студийный монитор до обработки, до того, как они подмазали, подчистили, дали нужные планы и подсветили. А светитель видит, где стоит контровой свет, а не то, что там происходит и что там говорится. Мы говорим, есть такой старый анекдот, два стоматолога смотрят «Песню года», и один стоматолог говорит другому: давай-ка крупный план пломбочки посмотрим. Это закон. И я говорю только об этом. И когда меня спрашивают, почему ты кого-то там перепачкал, перемазал, я говорю: ребята, я профессиональный, студийный человек. Я как студийный человек вижу качество труда. Вот я по фонограмме я вижу качество, вот, например, количество труда, затраченное на ее создание. Это логично. Я ставлю группу «Стили Дэн» и понимаю, что они писали год этот альбом. И я беру, допустим, альбом «Трок», ставлю, допустим, и понимаю, что 4 часа они его писали, весь этот альбом, между первой и восьмой кружкой пива.
А из современных российских исполнителей, ну, грубо говоря, там, Знаете, балды, Земфира какая-нибудь.
Да, что удивительно, вот даже та же Земфира, понимая прекрасно, что своих и ресурсов не хватит, она подключает очень хороших музыкантов. Я считаю, что с ней приехали английская какая-то команда какая-то, что она альбомы сводят там. Мумитроль везет в Лондон свои альбомы профессионалам отдать, потому что не доверяет здешним. Наши прекрасно понимают, ребята, без вложений, каких-то интеллектуальных вложений, без умения сделать хорошо нельзя. Значит, даже если техника, вот скажем, Сашка Кутиков, мой старинный приятель, басист из «Машины времени», они едут на Эбби-Роуд записываться вовсе не от того, что у Сани нет своей студии. Он саунд-продюсер, самый прекрасно все понимает. Но он понимает, что если вот за тем звуком надо ехать на Эбби-Роуд. Это другой немножко подход. И поймите, что такое требовательность к себе. Требовательность к себе даже у тех музыкантов, которые там была, почему я и сравнил, скажем, сыр-бор был из-за чего. Я взял, сказал, что Кит Ричард тогда играл, играть не умел и сейчас не умеет. А Ричи Блэкмор тогда был великолепным гитаристом и сейчас великолепный гитарист. Есть хрестоматийная одна такая, вот ее все знают, этот концерт, когда Ричи Блэкмор прятался за колонкой. Солист Гиллан не мог попасть ни в одну ноту, пришел с бадуна и не может петь. Ему стыдно. Он прятался, потом вообще ушел со сцены. Представить себе, что Кейт Ричард из-за кривых нот Джаггера ушел со сцены, я не могу. Такого теоретически не может быть. Ему пофиг, что там поет Джаггер. И поет ли он вообще. Он стоит с этой папиросой, которая лезет в глаз. Как можно играть, допустим, соло, если дым влезет в глаз? Он все время с этой папиросой, которая от нее дым этот лезет в глаз. Но если ты хочешь что-то сыграть, подумать, создай себе комфортное. Я не знаю, для этого надо подготовиться. Для того, чтобы воспринимать даже музыку, надо готовиться. Как люди ходят в оперу, они готовятся целую неделю. Здесь люди без подготовки выходят на сцену.
Кто, например?
Все. 90% рокеров.
А вы нет.
90% рокеров не распевались. И что? Это слышно во всех их выступлениях. Видно, ребята, есть, например, те, кто распевались. Этих тоже слышно. Иглс пахали, как Папа Карло.
Почему вы никого не хвалите?
Я вам сказал, что в стиле Дэн записан великолепно.
Из современных.
Я вам сказал про наших, что они все работают уже сейчас по мировым стандартам.
Вы
и привлекают.
Хвалили, вы сказали факт о том, молодцы, что они уезжают за границу.
Да. Я говорю, молодцы, они начали делать, качественный продукт. И Киркоров, и Басков, они все замечательно, здорово записаны. С точки зрения звукорежиссера все сделано правильно. Серега Колесников пишет «Лолиту» так нам на простые какие-то устройства, на обычную Нуенду, что там заслушаешься просто. Она звучит просто на уровне мировых стандартов.
Это программа «Мракоборец». Прервемся на несколько минут. В студии Юрий Лоза, Денис Корзаков и Леся Рябцева.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец», в студии Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас в гостях, напомню, певец-композитор Юрий Лоза. Наконец-то он кого-то похвалил. Могли бы мне рассказать, пожалуйста, чем вы занимались до интервью с Прилепиным, после которого вы снова стали
Я всегда занимался и занимаюсь одним и тем же. Я пишу. Я аранжирую, не знаю. Я работаю у меня выездные какие-то концерты есть. У меня есть концерты в Москве. Вот сейчас в Yota Space будет концерт.
А вот сейчас, да, кстати, Yota Space. Это очень интересный концерт. Ну, как бы он достаточно неожиданный. Yota Space — это молодежное место, вполне себе такое веселое. Что это будет за концерт? Что там произойдет?
Я не делю своего зрителя на молодежного и немолодежного. Я играю примерно одно и то же. Могут измениться некоторые тексты. Когда меня приглашают на дискотеку работать вставным блоком, я делаю некоторые интересные вещи. Первое. Я даю им возможность отойти после 40-минутного сета, который им устроил диджей. Почему? Потому что если сразу выйти и начать говорить, я один раз попробовал, то после моего слова они снова пляшут. Они пляшут под мои тексты. Вот когда я им говорю: «Здрасте, ребята», они делают движение, потому что они уже заряжены. Кто-то нажрался в таблет, они все, у них уже движенческая какая-то реакция абсолютная. То есть я им говорю привет, а у них конвульсии пошли по залу. Поэтому что я делаю? Я даю небольшую паузу, чтобы они немножко отошли, чтобы у них уши открылись. Значит, у студийцев есть такое понятие: забиваются уши, вот мы на студии. Если ты собираешься сводить какую-то музыку, то ее ни в коем случае нельзя сводить в процессе вот прямо. Надо обязательно оторваться, отойти, полная тишина, чтобы у тебя просто внутреннее ухо заработало, чтобы у тебя открылись все эти вот просто уши. А у них уши забиты этим светом так, что они не поймут ничего из того, что я спою. Мне придется играть на том же уровне, на котором бухает запись. Это очень сложно. Технически невозможно раздуть, скажем, живую команду по уровню. Это безумно сложно. До той же уровня, который можно раздуть фонограмму на той же технике. Она же не фонит, там нечему заводиться, у вас нет инструментов. Добавляй ручку. Я видел один раз пульт диджейский, а там подсветка плохая, а у него, видимо, тоже он такой диджей, такой немножко себе на уме. Поэтому, чтобы ориентироваться легко, у него на пульте приклеены две белые бумажки. Одна посерединке написана...
Вкл и выкл.
Да, нет, написано «средняк». У него посреди вот фейдер, который он двигает вперед. Который он двигает вперед, фейдер, это громкость обозначает. Вот фейдер — это такая штучка, такая вот отдвигаешь на пульте вперед. И вот посередине у него стоит белая бумажка, написано «средняк». А там вверху, в самом, где вот самый сильный громкий звук, написано «пафос». Вот он так работает. Вот он, у него, он знает в темноте, он всегда может знать, где пафос, а где средняк. Вот. Поэтому тут тоже как-то надо давать себе отчет. Ребята, вы вышли после дискотеки, надо дать отдохнуть, чтобы уши открылись. А вот после тишины я всегда говорю: смотрите, вы можете читать при свече, но вы не увидите эту свечку при прожекторе. То есть у нас глаз так устроен, так ухо устроено. Вот мы приехали в Таллинский горхолл, я помню, в Интеграле еще, а там стоит ограничитель определенный. 90 дБ больше нельзя. Мы говорим: ну как, уже рок-музыка, мы сейчас должны жахнуть. Они говорят: извините, пожалуйста, у нас вот, чтобы не травмировать усы наших зрителей, слушателей, мы выставили такой лимитер-предел, все, больше вы не можете играть. А мы тогда подходим: ну как же, это рок-музыка. Он говорит: а вы начните тихонько. И потом будет вот это 90, будет громко. И я с тех пор понял, что все познается в сравнении. Если вы начинаете сравнивать какую-то музыку, если начинаете сравнивать исполнительский уровень и так далее, громкость вашего выступления. Поэтому что я делаю для молодежной аудитории? Я первое даю им отдохнуть, потом выхожу, начинаю с ними общаться. Если налаживаешь с ними определенный контакт: привет, ребята, ну не знать, что я там кричу, я оголяю плечико и начинаю изображать себя мальчика-хотенчика. Я это делал в Интеграле, когда брил грудь. Потому что Алибасов заставлял нас быть молодыми, а нас, сволочь, вот этот волосяной покров растет. Очень интересный, любопытный эффект, когда майку на пляже снял, а вырез остался. Такой вот. Вот, поэтому... Тут надо тоже давать себе отчет. Это люди, которые пришли на определенный вид какого-то получения удовольствия. Кто-то из них выпил, кто-то съел какие-то таблетки, кто-то курнул, я не знаю, они разные. И чтобы они тебя услышали, надо все-таки дать им возможность. Но не всегда это удается. Скажите мне, как реагировать? Вот я даже не знаю, как реагировать, но я один раз это увидел, я до сих пор не знаю, я до сих пор в растерянности. Недавно работал на день рождения мужика. 50 лет, все, жена, дети, сидят два молодых человека лет под 14, по 13. Вот, и началась культурная программа, ну, музыкальная. Ведущий объявляет: Юрий Лоза и два его сына синхронно достают затычки, наушники вставляют в уши, достают айфоны и начинают что-то там, что они слушают. Или я не знаю, что они слушают. Они даже не пытаются услышать и понять, кто вышел на сцену, что он им хочет сказать.
Но у них же есть свои барьеры, да, какие-то образы.
Да. Я для них что-то настолько дремучее нафталин, что они даже не пытаются. А вдруг это здорово?
Вот нет?
Я всегда работаю и стараюсь для той части молодежи, для которой нет музыки старой, новой, модной, немодной. То есть музыка вообще. Бетховен замечательный всегда. Вот я понимаю так. Он не старый композитор, не новый. Он Бетховен.
Но он классик, а вы не классик.
Ну, почему нет?
А почему да?
Бетховен тогда, когда он начал писать, он не был классиком. Он был просто Бетховен.
То есть
и Моцарт
считаете,
когда-то был просто Моцарт.
Молодая тоже?
Классик, не классик, это решит время. Это решит потом уже люди, которые... Что останется после нас? Тогда мы будем говорить о том, что классик, а кто не классик. Многих классиков не признавали при жизни и отказывали им то, что они классики. А потом выяснялось: ох, ни хрена себе, да он же классик, оказывается. Да подождите, может, вы про Лозу такое скажете. Но ты попробуй услышать. Услышать-то попробуй. Ну, просто раскрой глаза. Вдруг это интересно.
А вот смотрите, мы с Лесей тут говорили перед записью, Ваша фамилия же на самом деле Лоза. Почему получилось так, что вы Лоза?
В России мы ударяем на последний слог. И во Франции тоже. Поляки ударяют на первый. Мои два деда поляка, а две бабки русские. Две бабки были, значит, с точки зрения русских Лоза, а с точки зрения поляков Лозы. Так, и то же самое с моими дедами.
А у вас есть авторитеты какие-то собственные? Вот кого вы можете послушать?
У Навалом, и в литературе, смотря в чем. И в литературе, и в живописи есть авторитеты.
А в музыке?
И в музыке тоже, безусловно.
Вот кто, кроме Ричи Блэкмора? Вот вы говорите.
Ну ладно, Ричи Блэкмор. Сейчас целое поколение гитаристов. Вы смотрите, вот удивительно как. С 80-го года, когда аудитория перестала находиться в трансе, вот таком вот общем транспорт, а это транс, это вот то, что для чего была сделана психоделика, так называемая музыка. Скажем, тот же самый упоминаемый мной Джимми Пейдж из группы
Led Zeppelin.
Led Zeppelin, да. Он, когда сильно уставал, он включал термин «вокс», когда силы заканчивались физически. Термин «вокс» – такой прибор. К нему подносишь руку, он ближе подносишь, он высоко, относишь, чтобы... И 15 минут шла такая вот композиция. Сидели люди, крутили головами, все. Это называлось «впадение в транс». Лучше их оттуда не выводить. Чем дольше, тем лучше. Это длинное-длинное соло. Джинджи Бекер стучал там по 25 минут на барабане. Это вроде как это заполнение времени. Те же самые Led Zeppelin выходили и работали трехчасовой концерт, исполняя 8 композиций. Понимаете, да? Потому что это долго. Это тянется. Вот. Это музыка как бы. И я тут всегда очень сильно как-то вот различаю два понятия. Когда музыканты шутят, Денис Мацуев может, допустим, на каком-то сейшене легко играть кулаками по черным клавишам. Но я знаю, что он имеет на это право. Тональность фа диез мажор дает возможность все черные твои. Ну и бей по ним клави, по этим кулаком. Ну ты как шутишь, ну почему бы нет? Я же знаю, что завтра он пойдет Рахманинова играть третий концерт. И он может это делать. И он имеет на это право. А когда Дюна выходит и исполняет, допустим, какие-то произведения, я понимаю, что это шутники музицируют. Потому что ничего другого, как бить черным по клавишам кулаками, они не умеют. Так что здесь, вот я очень люблю тех музыкантов, которые умеют делать и то, и другое, и третье, пятое, десятое, и могут сыграть и примитивно, как любой художник, допустим, высокого уровня, может нарисовать как примитивист. Примитивист никогда не нарисует, как Суриков, скажем.
Это программа «Мракоборец». Прервемся на несколько минут. Денис Корсаков, Юрий Лоза и скромно сидящая Леся Рябцева.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени. «Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». Напомню, что в студии Юрий Лоза и ведущие программы Денис Корсаков и Леся Рябцева. Если мы продолжаем говорить о новом поколении, о молодежи, вот вы сказали, что те люди, которых вы встречаете, да, молодых ребят, подростки, не всегда слушают то, что вы играете. А что же им нужно тогда? Что им нужно, чтобы они перевоспитались, что ли?
Их не надо перевоспитывать. Они ждут, что я упакую то, что я делаю, в упаковку, которую они принимают.
А что это?
И есть упаковка, которую они не принимают, это старая, допустим. Они не будут смотреть черно-белое кино. Независимо от качества. Мы можем про Бергмана им рассказывать сколько угодно, они не будут его смотреть.
А, потому фильм что оно «Артист уже... черно-белый», и он был в топах.
Он был в топах, потому что он был изначально заявлен как молодежное кино. Они его смотрели, его раскрутить надо как черно-белое.
Значит, вы тоже можете себя раскрутить для молодежи?
Я не могу себя раскрутить, потому что то, что я уже сделал, это относится к ретро. Это музыка папы, дедушки там, и так далее. Новое, если я что-то буду новое делать, то я буду обязательно заявлять, что я сделал это для них. Они очень в этом плане требовательны. Либо это для нас, либо это не наше. То есть они, вот как я в свое время, я ходил в штанах, которые я смотрю на свою фотографию, которые я сейчас в жизни бы не одел. Почему? Тогда это было модно. Это штаны без верха, они держались на крючочке, и в них нельзя было нагибаться, потому что сзади было видно дырочку. Вот эти лавки сразу вылезали. Но мы так ходили. Они были затянуты так, что садиться в них противопоказано было. Лучше стоять, потому что они могли треснуть любую секунду. Зато внизу у них было 40 сантиметров, и они подметал улицу, я там сразу там... Не надо было частичка выпускать. Мы так ходили. Я ходил в Саба. А это было модно тогда. Саба 9 сантиметров. Я чуть не убился в Риге на булыжной мостовой. Снял, и когда я понял, что я вывернул голеностоп, ходить не могу. То есть это невозможно неудобная вещь, но она модная. Но я так воспринимал. Я тоже был модный парень.
А
сегодняшние молодые люди иногда воспринимают модную продукцию как хорошую, вне зависимости от ее качества. Им что угодно можно рассказывать, но это их упаковка. Они жрут чипсы, которые есть нельзя. Теоретически. И попробуйте сейчас им дать хороший качественный продукт, но не чипсы.
Шпинат.
Ну да, они скажут, ладно. Он снова берет и покупает чипсы. Ничего с этим не сделаешь. Это культура определенная. Или субкультура, или подкультура, как хотите ее называете. Или молодежная культура.
Ваш сын не такой.
Я пытался его с самого раннего детства настроить на то, что бывает субкультура, бывает какая-нибудь другая, любая культура с каким-то определением, бывает просто культура. Попробуйте, вот смотрите, вот я наблюдал за его ровесниками, сверстниками, они же росли на моих глазах, эти ребята. 4, там, вот он закончил, допустим, из 20 человек, ну, процентов 20, наверное, может быть. Они стали сейчас успешными достаточно, они все развиваются, они воспринимают мир как бы во всем его многообразии. И это образ жизни, и с этим не надо бороться, пытаться. Надо понимать просто это и уже корректировать собственную жизнь.
Ну, кстати, вот если говорить о молодежи, вам шоу «Голос» нравится? Потому что у меня ощущение, что сейчас на эстраду это такой самый простой способ пробиться через телешоу, «Голос», «Экс-фактор» и так далее.
Ну, я, «Голос» возьмем. Вот смотрите, выходит шоу «Голос», человек поет песню «Темную ночь» Богословского. И говорят, как он спел, какой он молодец. Я-то человек давно на эстраде. Я знаю, что это 896-е исполнение песни «Темная ночь», которое я слышал. Чем она лучше, чем 572-й, я не знаю. Я знаю Богословский, великий композитор, который это написал. И поэтому для меня все эти остальные перепевки абсолютно неинтересны. Когда он мне говорит, ой, девочка поет, как Уитни Хьюстон, я включаю Уитни Хьюстон и понимаю, как надо петь. Если она поет, копирует чего-то, ты создай что-нибудь свое. Сделай что-нибудь оригинальное, чтобы это было интересно. Мне неинтересно слушать эти перепевки, я все это слышал в оригиналах. И мне сравнение вот это само, оно ничего не дает. Программа «Голос», она была настолько уже избита, истрепана за рубежом, ее продали за 3 копейки, поэтому нас ее взяли. Там расписано все, состав жюри и как реагировать даже, где хлопать, а где рот открывать и говорить «А-а-а!». Вот это все расписано в самой программе. Поэтому я смотрю на этот зарубежный продукт, пожимаю плечами. Это как «Фабрики звезд», «Один в один», «Битва хоров с дельфинами», там, я не знаю.
Зачем американцам ваша песня «Плот», которую они перепели?
Американцы давно следят за всем хорошим, что происходит в мире.
Fire on my rafter sail. Storms will surely lie before me. Blown along by all my fantasies and everything I dreamed of as a child. Sail silently away. I know the stars above will guide me. Pray the dark of night will hide me, so I can live to rhyme another day. And I'll never go back now, knowing the world that surrounds me.
вы же не заработаете, да, на этом ничего?
Да, там же деньги как-то попадают в какую-то РАУ.
Которая... А из РАУ куда-то уходят, это мы все об этом знаем.
Да, скандалы вот что это за схема какая-то странная?
Я не знаю, я не пытаюсь в это все вникнуть. Я давно уже понял, что на мне люди заработали гигантские состояния. Серьезно говорю. Музыканты, которые спели плод в кабаке и заработали на этом денег, не отстегнув мне ни копейки, это практически все музыканты России. Нет такого музыканта, который сидел в кабаке и не заработал на плоте денег. Нет таких фирм, которые не выпустили хренову тучу этих компактов, которые я подписывал, с жуткой полиграфией, с каким-то там лозой, очень похожим на кого-то монстра Шрек. Или Джека-потрошителя. Да, вот. И вот и я подписывал, а куда деваться? Люди несут эти компакты. Мне никто не отстегнул ни копейки. Эти хоть нормальные ребята, они хоть в РАУ переведут. Может, из РАУ мне что-то там придет при пересчетах. Я там, может быть...
Но
я
на там приходит 128 рублей обычно.
И да, обычно. Я не рассчитываю на эти деньги, это в рамках статистической погрешности. Они даже, ну, как бы не учитываются в рамках моей пенсии, стандартной пенсии москвича. Поэтому я здесь давно махнул на это рукой. Кто-то борется, вот Юра Антонов, он борется. Он нанял штат адвокатов, они там чистят интернет, но ему есть чем заняться. У него семья, у него другая немножко, он живет с животными, там, говорят, у него там 128 кошек, там, но у него, правда, много ходит всяких легенд про него, что он такой какой-то, он весь занят собой и кошками. Поэтому у него есть время. У меня сын, у меня жена, у меня там куча всяких разных дел.
А получается, что вот то, что мы сейчас с вами обсудили, про заработок 128 рублей и так далее, то есть вы занимаетесь любимым делом и заодно зарабатываете, а не зарабатываете на таланте.
Я уже в начале разговора сказал, экономический институт. Я консультирую в некоторых случаях людей, которые пытаются создать какой-то бизнес. Я несколько раз создавал некоторые схемы, которые работают и до сих пор. Некоторые финансовые схемы. Я старый фарцовщик. Я начинал с того, что я первые свои джинсы или первые там, казаки перепродал очень давно. Столько гитар, сколько я перепродал, это поискать надо. Я однажды Макаревичу продал гитару даже. Когда ему надо, нужны деньги, а инструментов много, один лишний, он звонит. Ирок, помоги, я ему звоню. Нужным людям говорю, сам Макар отдает гитару, приезжай, забирай. Из Махачкалы едет человек и забирает. То есть так случилось, что я как бы в этом деле немножко понимаю. Я знаю, как заработать на жизнь.
Евровидение.
Что Евровидение?
Ожидает нас.
Да,
но ожидает. Мы опять везем, опять едет английский мальчик Лазарев. Ему шведы написали.
Кого надо было?
Вот надо было нашего. Бабушка. Ребята, поймите наше. Пока мы не заявим на весь мир, что у нас есть своя музыка, нас не будут слушать.
Но были бурановские бабушки.
Бурановские бабушки наши. Не наша музыка. Это Степ. Степ чистой воды. Я об этом тоже писал, что сейчас два состава бурановских бабушек бьются за то, кто имеет право кричать эти кричалки. Трум-ты-дам, трум-ты-ду, вот эти все.
Кому ехать, если вы говорите, что кому? Нет?
Да. Любому русскому артисту никто, с русской песней.
Киркоров, Лепс.
Да какая разница? Не имеет ни малейшего значения. Возьмите любого человека, кто сейчас наиболее соответствует понятию русский. Вот русская музыка.
Ну, кто на ваш взгляд? Кого бы вы послали?
Ну, есть же там, ну, пошлите Пелагею, пусть она споет русскую песню. Ну, только не английскую, а вот именно русскую песню. Именно пусть они услышат русскую песню в любом виде. Пошлите кого угодно, хоть того же Киркорова пошлите, но только с русской песней, а не с английской, как он ездил. Какой англичанин? Он же криво-косо поет по-английски. Он не способен понять и почувствовать эту песню, он не знает языка. Поймите, что носитель языка по-другому ее поет. Вот мой сын, он все-таки оперный баритон, он работает на английском языке, у него жена англичанка будет в июле месяце, они собираются пожениться, у них 2 года роман. Он сейчас сдает экзамены на кембриджское владение языком. Это очень сложное, на самом деле, такой тесты, где надо уже шутить по-английски и так далее. Он знает английский в совершенстве, но чтобы узнать его на уровне носителя, чтобы ты мог писать по-английски тексты, ты должен пройти еще после 3 лет работы. То есть это серьезнейшее дело. Прежде чем выходить на сцену и петь по-английски, надо знать его как англичанин, чтобы ты перенес вот это вот интонационные вещи всякие. Но не умеет у нас никто этого делать. Но они выходят, как вот Колобельды пел по-русски. Ну, так мы понимаем, там были такие, там, Вейланд Рот пел, выходил такой негр, который «Полна коробочка, если сидеть я ципарча». Это здорово, это экзотика, но не более того. А мы все время пытаемся понять, что мы всем говорить. Ребят, мы экзотика, мы умеем, как вы, а как сами не умеем. Нет у нас ничего.
Последний вопрос. Вы не хотите извиниться перед всеми теми людьми, которым вы нанесли не просто непоправимый урон через Facebook, в том числе, и через эфир Прилепина?
Я не собираюсь ни перед кем извиняться. Я им всем говорю, ребята, почитайте, что я сказал, и попробуйте это понять. Если не поняли, переспросите меня. Я подписываюсь под каждым своим словом.
Это был Юрий Лоза, программа «Мракоборец», Денис Корсаков, Леся Рябцева. Спасибо. До свидания.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.